«Амброш», — покачал головой Шарлей, — «бывший градецкий плебан у Святого Духа, слышал я о нем. Он был бок о бок с Жишкой до самой смерти. Очень опасный радикал, харизматический народный трибун, истинный предводитель толпы. Умеренные калекстинцы боятся его как огня, потому что Амброш умеренность взглядов считает предательством идеалов Гуса и Чаши. А при одном движении его головы поднимаются тысячи таборитских цепов». «Факт», — подтвердил Горн. «Амброш буйствовал уже во время предыдущего епископского рейда в 21-м году. Тогда, как вы помните, все окончилось перемирием, которое с епископом Конрадом заключили Генек Крушина и Ченек из Вартенберга. Жаждущий крови монах указал на обоих как на предателей и кунктаторов, медлительные, нерешительные люди. И толпа кинулась на них серпами, они едва сумели сбежать». «С того времени Амброш не перестает говорить о реванше».
«Рейнмар, что с тобой?»
«Ничего».
«Ты выглядишь так, — опередил его Шарлей, — словно тебя покинул дух. Уж не болен ли ты?»
«Впрочем, не до того. Возвратимся к епископскому рейду, дорогой господин Мумалин. Что у него общего с нашим?»
«Епископ наловил гуситов, — пояснил Горн, — вроде бы.
То есть, вроде бы гуситов, потому что наловил-то наверняка. Кажется, у него был список, руководствуясь которым он и хватал. Я говорил, что у него отличные шпики?»
«Говорили, — кивнул Шарлей.
— Значит, инквизиция занята тем, что вытягивает из пленников показания. То есть вы считаете, что сейчас... им будет не до нас.
Не считаю. Знаю».
Разговор, который не мог не состояться, состоялся вечером.
«Горн,
слушаю тебя, юноша, самым внимательным образом.
Собаки, хоть и жаль животное, у тебя уже нет».
«Трудно, — глаза Урбана сузились, — этого не заметить». Рейнван громко закашлялся, чтобы обратить внимание Шарлея, который неподалеку играл с Фомой Альфой в шахматы, вылепленные из глины и хлеба.
«Ты не найдешь здесь, — продолжал он, — ни ямы от вывороченного дерева, ни гуморов, ни флюид. Словом, ничего такого, что могло бы тебя удержать от необходимости ответить на мои вопросы. Те самые, которые я задал тебе в Бальбинове, в конюшне моего убитого брата. Ты помнишь, о чем я спросил?»
«С памятью у меня все в порядке».
«Прекрасно. Стало быть, ответить на те вопросы тебе также будет несложно. Итак, слушаю. Говори, не тяни».
Урбан Горн подложил руки под голову, потянулся. Потом взглянул Рейнвану в глаза.
«Надо же, — сказал он, — да как резво. И сразу же.
А если нет, то что? Что со мной случится, если я не отвечу ни на один вопрос? Исходя, в общем-то, из справедливого предположения, что я ничем тебе не обязан. И что тогда, если позволишь спросить?»
«Тогда», — Рейнован взглядом удостоверился, что Шарлей слушает, — «тебя могут побить. Причем раньше, чем ты успеешь сказать «Credo in Deum Patrem Omnipotentem» — «Верю в Бога Отца Всемогущего».
Горн какое-то время молчал, не меняя позы и не вынимая сплетенных рук из-под головы. Наконец сказал: «Я уже говорил, что не удивился, увидев тебя здесь. Совершенно очевидно, ты пренебрег предостережениями и советами каноника Бейеса. Не послушался моих, а такое должно было для тебя скверно окончиться. Чудо, что ты еще жив, но уже сидишь, парень. Если ты до сих пор не сообразил, то сообрази. Ты сидишь в башне шутов и требуешь от меня ответа на вопросы,
Домогаешься объяснений, желаешь знать. А что, позволено будет спросить, ты намерен делать с тем, что узнаешь? На что рассчитываешь?
Что тебя выпустят отсюда? Для того, дабы торжественно отметить годовщину отыскания реликвий святого Смарагда? Что тебя освободит чье-то обретенное в результате покаяния и добродейства?
Так вот, нет, Рейнован из Белявы, тебя ждет инквизитор и следствие. А ты знаешь, что такое страппадо? Как ты думаешь, сколько ты выдержишь, когда тебя подтянут за вывернутые за спину руки, предварительно подвесив к ногам 40-фунтовый груз, а подмышки подставив факел? Сколько, по твоему мнению, понадобится времени, чтобы ты запел? Я тебе скажу. Прежде чем ты проговоришь «Veni Sancte Spiritus», «Прииди, Дух Святой».
Почему убили Петерлина?
Кто его убил?
А ты упрям, парень, словно баран. Ты так и не понял меня?
Ничего я тебе не скажу. Ничего такого, что ты мог бы выболтать на пытках. Игра идет по-крупному, а ставка очень высока.
«Какая игра!» — разорался Рейнован. «Какая ставка! Знаешь, где у меня ваши игры? Твои секреты уже давно перестали быть секретами. Дело, которому ты служишь, тоже перестало быть секретом. Ты думаешь, я не могу сложить два и два? Так знай же, я плевал на это. В аду у меня все ваши заговоры и религиозные споры, слышишь, Горн? Я не требую, чтобы ты выдал сообщников, новые тайники, в которых вы прячете Йоханнеса Виклифа, англичанина, доктор Евангеликус Супер Омнес, евангелист. Но я должен, черт побери, знать, почему, как и от чьей руки погиб мой брат. И ты мне это скажешь, даже если мне придется это из тебя выдавить.
Ого! Гляньте-ка на петушка!
«Вставай! Сейчас получишь по морде!» Горн поднялся быстрым, проворным рысьим движением.
«Спокойно!» — прошипел он. «Спокойно, юный господин фон Беляу, без нервов! Горячность вредит красоте! Ты готов испаршивиться и потерять известный уже во всей Силезии успех у замужних дам?» Откинувшись назад, Рейнован крепко двинул его под колено ударом, которому научился у Шарлея. Застигнутый врасплох Горн упал на колени, но дальше Шарлеева тактика начала давать сбои. От удара, который должен был бы сломать Горну нос, тот ушел почти незаметным, но быстрым движением. Кулак Рейнована лишь скользнул по его уху. Горн предплечьем отразил широкий и довольно неловкий хук, по рысии вскочил с колен, отпрыгнул.
«Ну-ну», — сверкнул он зубами, — «кто бы мог подумать? Ну, если ты так этого хочешь, парень, я к твоим услугам».
«Горн!» — Шарлей, не поворачиваясь, хлебной королевой съел хлебного коня Фомы Альфы. «Мы в тюрьме! Я знаю правила и не ввяжусь. Но, клянусь, все, что ты с ним сделаешь, я сделаю с тобой вдвойне, особенно включая вывихи и фрактуры». Дело пошло быстро. Горн подпрыгнул, как истинная рысь, мягко и ловко, танцующе. Рейнован отклонился от первого удара, ответил, даже попав, но только один раз. Остальные удары безрезультатно и бессильно скользнули по защитной стойке обеих рук. Горн ударил только два раза, очень быстро. Оба раза точно. Рейнован крепко ударился затылком о глинобитный пол.
«Как дети», — сказал, передвигая короля, Фома Альфа.
«Ну, право».
«Тура бьет пешку», — сказал Шарлей. «Шах и мат».
Урбан Горн стоял над Рейнованом, потирая щеку и ухо. «Я не хочу никогда больше возвращаться к этой теме», — холодно сказал он. «Никогда. Но чтобы не получилось, что мы напрасно дали друг другу по мордам, удовлетворю твое любопытство хоть частично и кое-что скажу. То, что касается твоего брата Петра, ты хотел знать, кто его убил. Так вот, я не знаю, кто. Но знаю, что. Более чем ясно, что Петра убил твой роман с Аделью Стерча, оказавшись поводом, поводом прекрасным, чуть ли не идеально маскирующим истинные причины. Ты не станешь отрицать, что уже и сам догадался об этом. Ты вроде бы умеешь сложить два и два».
Рейнован стер кровь под носом и не ответил. Облизнул распухшую губу.
«Рейнмар», — добавил Горн, — «ты скверно выглядишь. Уж нет ли у тебя жара?»
Какое-то время Рейнован дулся. На Горна — по известной причине, на Шарлея — потому что тот не вмешался и не поколотил Горна. На Коперника за то, что тот храпел, на Бонавентуру за то, что тот вонял, на Циркулоса, на брата Транквилия, на башню Шутов и на весь мир. На Адель де Стерча, потому что та безобразно повела себя по отношению к нему. На Катажину Биберштайн за то, что он безобразно повел себя по отношению к ней. Вдобавок ко всему он чувствовал себя скверно. Простудился, его знобило, он плохо спал, а просыпался замерзший и весь в поту. Его мучили сны, в которых все время непрестанно он чувствовал запах Адели, ее пудры, ее румян, ее помады, ее хны, попеременно с запахом Катажины, ее женственности, девичьего пота, мяты и аира в волосах. Пальцы и ладони помнили повторяющиеся в снах прикосновения и тоже сравнивали, не переставая сравнивали. Он просыпался залитый потом, а наяву вспоминал и не переставал сравнивать. Скверное настроение усиливали Шарлей и Горн, которые после инцидента подружились, сблизились, по вкусу, видать, пришелся ловкач ловкачу и притерлись, видать, пройдоха к пройдохе. Посиживая под Омегой, ловкачи вели долгие беседы. А на некой проблеме, видимо, увязли, постоянно к ней возвращались. Даже если начинали совершенно иного, ну, хотя бы с перспективы выбраться из этой дыры.
«Кто знает», — тихо говорил Шарлей, задумчиво обгрызая обломанный ноготь большого пальца. «Кто знает, Горн, может, нам повезет? У нас, видишь ли, есть некоторая надежда. Кое-кто за пределами этих стен...»
«Это кто же?» — быстро взглянул на него Горн. «Если можно узнать».
«Узнать? А зачем? Ты знаешь, что такое стропадо?»
«Как думаешь, долго ли выдержишь, когда тебя подвесят за...» «Ладно, ладно, успокойся. Интересно, случаем ваша надежда не в любовнице Рейнмара, а Адели де Стерча, пользующийся сейчас, как болтает народ, большим успехом и влиянием среди селесских пястов?»
«Нет», — возразил Шарлей, которого заметно позабавила яростная мина Рейн-Ивана.
«На нее-то как раз мы надежд не возлагаем. Наш дорогой Рейнмар и вправду пользуется успехом у слабого пола, но все это не связано ни с какими благами, кроме, разумеется, весьма кратковременной приятности от похиндошки.
«Да-да», — как бы задумался Горн, — «одного успеха у женщин недостаточно. Нужно еще счастье. Хорошая, выражаясь окольно, рука. Тогда есть шансы заработать не только огорчение и утраченные прелести любви, но и какой-то профит. Хотя бы в такой ситуации, как наша. Ведь никто иной, а именно влюбленная девушка, высвободила из оков Вальгера Удалова. Влюбленная сарацинка вытащила из рабства Уона Бордосского. Литовский князь Витольд сбежал из тюрьмы в замке Тракай с помощью влюбленной жены, княжны Анны. Черт побери, Рейнмар, ты действительно скверно выглядишь.
Эки эним веритатем, делексисти инцерта, эта культа сапи энте туе манифестасти михи, аспергесме иссопо, эт мундабор.
«Эй, не надо ли там кое-кого покропить? Лавабис ме... Эй, не зевай, да-да, Коперник тебе, говорю. А ты, Бонавентура, чего трешься о стену ровно свинья во время молитвы? Достоинство, достоинство больше. И у кого, хотел бы я знать, так ноги воняют».
«Лавабис мэт супер нивем диал бабор, аудитум эудабис гаудиум».
«Святая Дымпна! А с этим что такое?»
«Он болен. У Рейнована болела спина, на которой он лежал. Он удивился, что лежит, потому что, только что молясь, стоял на коленях. Пол холодил. Мороз пробивался сквозь солому, он весь дрожал, щелкал зубами так, что от спазм болели мышцы челюстей. Люди! Он же раскален, будто печь молоха. Рейнон хотел возразить, сказать, мол, разве они не видят, что он мерзнет, что дрожит от холода? Хотел попросить, чтобы его чем-нибудь накрыли, но не мог выдавить ни звука сквозь звенящие зубы. «Лежи, не двигайся». Рядом кто-то хрипел, задыхался от кашля. «Циркулос. Кажется, это Циркулос так кашляет», — подумал он, неожиданно удивившись тому, что кашляющего, хоть и лежащего всего в двух шагах от него, он видит как бесформенное, размывчатое пятно. Он заморгал. Не помогло. Почувствовал, что кто-то отирает ему лоб и лицо. «Лежи спокойно», — голосом Шарлея проговорила плесень на стене. «Лежи». Он был чем-то накрыт, но кто его накрывал, не помнил. Его уже трясло не так сильно, зубы не отбивали дробь. «Ты болен». Он хотел сказать, что лучше знает. В конце концов, он ведь лекарь, изучал медицину в Праге и умеет отличить болезнь от минутного озноба и слабости. К собственному удивлению из его раскрытого рта вместо мудрой речи вырвался лишь какой-то чудовищный скрип. Он сильно кашлянул, горло заболело и начало печь. Он собрался силами и кашлянул еще раз, и от усилия потерял сознание. Он бредил, грезил об Аделе и о Катажине. В носу стоял запах пудры, румян, мяты, хны, аира. Пальцы рук помнили прикосновение, мягкость, твердость, гладкость. Когда он закрывал глаза, то видел скромную, смущенную Нубитас виртуалис, маленькие округлые грудки с подтвердевшими от желания сосками, тонкую талию, узкие бедра, плоский живот, стыдливо сжатые бедра. Он уже не знал, кто из них кто. Он боролся с болезнью 2 недели, до всех святых. Потом, когда уже выздоровел, узнал, что кризис и перелом наступил около Симона и Юды, как и положено, на 7-й день. Узнал также, что травяные лекарства, навары, которыми его поили, приносил брат Транквилий, а подавали Шарлей и Горн, попеременно сидевшие около него.